Конечно, только что пели гимн, который основан на Писании. Если мы внимательно пели, я думаю, мы много-много духовных истин в этом одном только гимне только что пропели. Моя молитва, чтобы эти духовные истины, мы их видели во свете Писания. Чтобы всегда, когда мы поем, когда мы гимны имеем на устах наших, чтобы они соответствовали Писанию. К сожалению, очень много гимнов, которые поются сейчас в церквах, они составлены поэтами, людьми разными. Это красиво, может быть, звучит, слова сходятся одни с другими, но часто нету последовательной истины с одного выражения к другое. Просто собирает красивые там предложения. Здесь мы видим гимн, который действительно человек продумал, когда он его писал, он основан на Писании. Я поступаю немножко касается этой темы, то, что мы последние пару недель смотрим в послании к Римлянам, так что я вас призываю, чтобы вы взяли Слово Господне, открыли. Мы сегодня будем читать первые четыре стиха с 8 главы этого послания. Апостол Павел пишет следующие слова. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то ради этого Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы праведность закона исполнилась в нас, живущих не по плоти, но по духу». Мы сегодня начинаем эту главу, 8 главу этого послания. Для многих людей и многие пастыря, многие учителя, многие верующие в течение истории церкви называли и называют это самой драгоценной или самой важной или самой знаменитой главы в Библии. Многие из нас, как верующие люди, потребляем такое выражение «мой любимый стих» или «золотой стих». Хочу вам сказать, братья и сестры, что Господь сказал, что каждое не только слово и предложение, и стих, и глава в Библии, хотя, когда Библия писалась, не было ни глав, ни стихов, только книги были. Каждое слово и каждая запятая, Господь говорил, это Его слово. И оно для нас, как Давид говорит, оно должно быть слаще капель сота, не так ли? Русские многие любите мед, я так понимаю. Когда я бываю в гостях у людей, всегда мед подается за стол. У американцев как-то сахар подается больше на стол, чем мед. Но мы понимаем, насколько он сладкий. И слово Господне должно для нас быть, каждая точка, каждое слово, каждое предложение должно быть особенным для нас. Хотя я понимаю, когда мы говорим, что мы имеем любимые тексты Писания или любимые главы, или любимые духовные истины, или, может быть, даже из самых любимых наших духовных наставников или тех, на которых мы характеров в Библии смотрим. Некоторые люди говорят, я хотел бы подобно жить, как апостол Павел, или как сам певец Давид, или быть как Моисей, или еще как кто-то другой. Я это понимаю, но интересно, один пастор в Англии сказал, для нас, особенно для пастора, который стоит перед вами сегодня и будет открывать Слово Господне, этот текст должен быть самым главным, самым драгоценным, самым интересным текстом в Библии на сегодняшний день. В течение моей жизни сколько у меня менялось ситуации в жизни, я думаю, вы можете понять. Когда мы проходим какие-то переживания в нашей жизни, то особенные тексты Писания начинают иметь для нас особенное значение, которое раньше они не имели. И в этом смысле я хочу предложить для нас сегодня эту главу. Может быть, на сегодняшний день это станет для нас золотой главой или золотым стихом. Хотя, если мы будем читать все Писание, моя надежда, чтобы все Писание для нас было во все дни нашей жизни, в каждый момент, то, на чем наш разум размышляет, как тот блаженный муж в первом псалме. Он не только размышлял на эту главу, потому что эта глава не была еще написана. В свое время он размышлял на тот отрывок Писания, который до того времени, и Давид жил за 10 столетий до рождения Иисуса Христа, 3000 лет тому назад Давид жил, он не имел половины вот этой Библии, которую мы имеем сейчас, но наслаждался в ней. Помните 118-й псалом, когда мы его проходили, сколько раз он там выражал, насколько драгоценное и дорогое Слово Господне для него. Но и в свое время, сколько он имел Писания, когда Господь ему сказал, что будет потоп, строй ковчег, и войди ты, и семья твоя, жена твоя, и дети твои в ковчег. Сколько было написано Слово Господне? Еще не было абсолютно. Только было устное Слово Господне. Голос Господень, когда Авраам его услышал, это потом все записано было. Через Духа Святого Господь открыл Моисею, это он все написал. Так что для нас мы имеем особенную привилегию изучать эту главу. Я хочу зачитать вам несколько ссылок из исторического данных. 100 разные люди говорили за эту главу, 8 главу послания Римлянам. Один знаменитый швейцарский комментатор, который жил в 16 столетии, его фамилия Годет, имея его комментарий, он написал, это знаменитая глава, потому что первое предложение, здесь говорится, теперь нету осуждения. И она кончается, когда вы читаете конец этой главы, словами, что теперь нету разделения или нету отлучения с Иисусом Христом или с любовью Отца нашего Небесного через Иисуса Христа. Нету осуждения и нет отлучения. Но другой комментатор, он взял еще посередине, добавил еще одно предложение и говорит, и вмежду того, когда у нас нету осуждения и то, что нету отлучения от любви Божией в нашей жизни, эта глава описывает победу. Нету упадка, нету согрешения, а только говорится все время за победу, которую мы можем иметь в нашей жизни. Еще один сказал, и это довольно длинное выражение, я его переведу на русский язык. Эта драгоценная глава открывает нам Евангелие, благовествование Господне и план Божьего спасения. В этой главе мы находим жизнь в свободе и в победе. Мы находим безнадежность невозрожденного человека и в то же самое время праведность, которую те, которые возродились, имеют через вселение Иисуса Христа и Духа Святого в нашу жизнь. Мы видим воскресение тела и видим здесь блаженную надежду возвращения Иисуса Христа, и мы видим, как Бог все содействует в нашей жизни для блага в каждом этапе христианской жизни, в прошедшем, настоящем и в будущности, прославленной нашей гимне, нашей победе, где нету отлучения ни сейчас, ни в вечности от любви Божией, которая в Иисусе Христе Господе нашем. Чудное предложение, которое описывает то, что написано в этой главе. И последняя ссылка, это один пастор сказал, если бы можно было бы сравнить эту главу с тем кольцом, которое некоторые сестры носят, которое имеет бриллиант на нем, правда? То если Библия, сравнить ее с кольцом, то драгоценный камень – это вот эта глава, которая независимо с какой точки вы смотрите на драгоценный камень, вы видите лучи света, как он проходит через призму камня. Из любой точки, когда вы посмотрите, вы видите, как этот чистый свет проходит через этот камень и потом выходит с другой стороны камня в призме радуги, и все цвета мы там видим. Апостол Павел начинает эту главу. Обратите внимание на первое слово. Это очень важное слово. Какое здесь слово написано? Итак, посему, ради этого, ради чего? Итак. Это слово, это говорит нам, это мы должны сделать с этого слова вывод того, что шло до этого. Как я уже сказал, когда апостол Павел писал это письмо к этой церкви в этом городе, в Риме, тут не было разделения между 7 главы и 8 главы, и не было вообще глав, это было одно письмо. Итак, о чем апостол Павел говорит? Он говорит нам, и он суммирует нам все первые 7 глав, которые мы в течение долгого времени изучали. И если мы бы сегодня, сейчас прочитали полностью первые 7 глав, тогда мы могли бы сказать и так. Теперь, размышляя над всем том, что апостол Павел уже через Духа Святого открыл нам, теперь мы можем сделать следующий вывод. И дальше он начинает делать этот вывод, что нет теперь никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Но перед тем, как мы приступим к этому предложению, я хочу еще одним предложением суммировать первые 7 глав этого послания. Их можно так суммировать. Наше оправдание – это то, что мы говорили и прошлое воскресенье, то, что брат нам читал с 3 главы этого послания. Наше оправдание является результат того, что Бог совершил ради нас и для нас. И мы ни в чем не участвуем в нашем оправдании. Это эксклюзивно, это абсолютно полностью то, что Бог сделал ради нас. Так что, если суммировать и делать вывод, и так, наше оправдание, все то, что в первых 7 глав мы здесь находим, наше оправдание, оно только, оно абсолютно, оно только эксклюзивно результат и последствия, и основано на благодати Божией, которую Он даром дает каждому из нас, который верой принимаем этот дар от Его. Когда мы говорим, что теперь, сегодня, ныне, мы это слово «ныне» понимаем. Господь говорит, ныне, когда вы услышите голос мой. Ныне, это обозначает сейчас, в данный момент. 10:20 утра по нашему времени. Сейчас, ныне для каждого из нас, который во Христе Иисусе. Эти обетования, теперь, когда апостол Павел начинает с 8 главы, он сейчас пишет нам. Он пишет верующим людям, это не тем людям, которые еще не оправданы. Это не те люди, не те люди, которые в 5 главе оправдались через веру в Иисуса Христа. Это не тем людям, которые еще живут во грехе. Это не тем людям, которые еще не возрожденные. Это пишется нам, которые познали Господа, которые в Нем, в Иисусе Христе. Тем, которые в Иисусе Христе, результат нашего оправдания – последствия нашего оправдания является, что теперь уже Бог нас не судит. Суд прошел. Бог возложил грехи наши на Иисуса Христа. Вот это был суд. Вот это было наказание за наш грех. И мы уже не несем это наказание. Потому и так нету для нас осуждения. Почему? Потому что мы во Христе Иисусе, а Бог возложил виновность и цену, зарплату наших грехов на Иисуса Христа, а мы под тенью креста, на котором Господь висел. Итак, ныне, теперь, в этот данный момент, каждому из нас, который во Христе Иисусе, нет осуждения. Осуждение за что? В чем мы осуждены? В чем наша вина? Наша вина, наше осуждение – это за те грехи, которые мы совершили. Те грехи, которые описываются в первых главах послания Римлянам. Греховность человечества, которое мы через рождение наше, каждый из нас, который родился, который живой, который вырос и сейчас сидит здесь, мы родились, и через наше рождение мы получаем греховную плоть и тело, и природу. И мы грешим, и ради греха наша мы осуждены. Но нету теперь для тех, которые в Иисусе Христе, осуждения. Этим выражением мы можем суммировать все Писание, все Евангелие, все учение Иисуса Христа и эту главу, и этот первый стих. Это является корень благовествования, который апостол Павел говорит. Я его не стыжусь. Почему? Потому что только эта истина может освобождать нас от того греха, который в 7 главе, прошлые пару недель, когда мы смотрели, даже мы, как верующие люди, боремся еще с грехом, но нету осуждения. Это совсем другая тема. И апостол Павел начинает ее нам здесь открывать. Так что то, что апостол Павел здесь говорит, это не новая истина. Помните, как я уже сказал, 1 глава, 16 стих, апостол Павел говорит, благовествование Иисуса Христа, оно является силой к спасению. Кому? Всем людям. К еврею первому, потом к еленам, абсолютно всем людям Господь это предлагает. В 3 главе, помните, мы когда изучали, и там в 21 стихе говорится, ныне теперь явилась праведность от кого? От Иисуса Христа, который приходит от Бога. Говорит, и эта праведность Божия, она независима от чего? От закона, который был. И там дальше написано, что это дар от Бога. Благодать и праведность – это дар, который Бог дает нам. В 5 главе, говоря за наше искупление, за наше спасение и за наше оправдание, апостол Павел говорит, те из нас, которые теперь оправдались, мы имеем что? Мы имеем мир с Богом, мы примирились с Богом. Это является наше спасение, это является результат нашего оправдания. Это абсолютно все то, что Бог сделал ради нас. И абсолютно ни грамм, ничего, ноль того, что мы сделали для нашего спасения. Дальше там в 9 главе, 3 глава, 9 стих говорится, что ради того, что Бог оправдал нас и вменил нам праведность Иисуса Христа, то ради этого теперь гнев Божий уже не изливается на нас, выливается на нас, так как на тех, которые не знают Господа. Когда апостол Павел говорит, благодать Божия открывается с неба, он там дальше говорит, и гнев Божий открывается с неба на всех возрожденных. Нет, на всех тех, которые еще во грехах своих. Мы уже не в грехах наших, мы уже освободились от этих цепей, которые держали нас в рабстве греху. И мы уже освободились от этого, и потому и так мы можем сделать вывод, что мы теперь уже освобождены люди, мы уже не под этим приговором. И какой был наш приговор? Все согрешили. И все, которые согрешают, какой приговор от Бога имеют? Смерть. Возмездие. Что такое возмездие? Это то, что мы заработали. Вы желаете заработать у Бога что-то? Мы, как люди, только заработали смертную казнь, как по-английски говорится, death penalty. За что? За грех. Но благодарение Богу, апостол Павел писал в конце 7 главы, благодарение Богу через Иисуса Христа, Господа нашего. Кто может нас освободить от этого? Только Иисус Христос. Слово Евангелие, слово благовествование, которое апостол Павел пишет нам и потребляет, и благовествование, о котором этот первый стих учит нас здесь. То, что мы теперь уже не осуждены, принцип нашего спасения здесь, конечно, мы понимаем слово благовествование, что это благая весть. Good news. Сейчас весь мир будет праздновать этот праздник рождения Иисуса Христа. Для нас это благая весть, потому что апостол Павел пишет послание Галатам, когда пришла полнота времени. В свое время, в свое определенное время когда Бог избрал тот момент, Иисус Христос воплотился для того, чтобы потом, спустя много лет, пойти на крест, совершить для нас. Вот это то, что здесь, в третьем стихе написано, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти. Видите, тут суммируется благовествование, тут Евангелие. Апостол Павел продолжает. Евангелие, благовествование наше, то, о чем мы говорим, у апостола Павла всегда возвращалось к теме, к тому, что Бог сделал для нас. Не имеет значения, на какую тему апостол Павел говорит, он всегда возвращается к фундаменту, это то, что Бог сделал для нас. Вчера я слышал по радио, значит, говорят о том, что сейчас в нашей стране экономически трудно, многие люди без работы. И значит, советуют родителям, чтобы они до Рождества сели своими детьми и объяснили им, почему под елочкой не будет столько много подарков, как в прошлом году. И это должна быть для детей какая-то благая весть, правда? Благая весть не в елочке и не в подарках, а в том, что Иисус Христос родился для того, чтобы искупить нам. И чтобы вот это возмездие понести за нас, осуждение Божие. И рождение Иисуса Христа, которое мы сейчас будем праздновать, оно впервые было дано Еве, помните? В третьей главе Бытие, Бог сказал, что твое семя поразит голову сатане. Это было первое пророчество, это было первое обещание того, что апостол Павел здесь пишет, говорит, в свое время Бог это сделал. Или тот стих, который в послании Галатам только что цитировал. В полноте времени Бог послал. Или говорится, Иисус Христос оставил славу свою и воплотился, оставил славу свою и взял образ на себя, образ человеческий. Это все Он сделал ради нас. Это является та благая весть, о котором апостол Павел отдал, или за которую он отдал свою жизнь. Но, к сожалению, мало людей, мало верующих людей, мало церквей и мало пастырей говорят за противоположную духовную истину, которую мы находим в Священном Писании. Если есть благая весть, если есть хорошая весть, то какая весть противоположная? Какие новости, наоборот, от благой, хорошей, доброй вести? Есть новость в Библии, если можно так выразиться, которая не очень хорошая для некоторых людей. Не для тех, которые уже не под осуждением. Если мы не под осуждением, то значит есть люди, которые еще в осуждении. Для них это не является обещанием. Для них это не благая весть. Библия полная предупреждения от Бога, что будет день суда за грех. И те люди, которые не под тенью и кровью Иисуса Христа, они понесут на своих плечах или они понесут в озере огненном то наказание и то осуждение, которое Иисус Христос понес для нас. В Старом Завете в законе было написано «Проклят тот, который висит на кресте». Иисус Христос на кресте, на дереве понес это ради нас. Но это слово проклятие, это говорит за вечное отлучение, разделение от Бога, которое апостол Павел кончает эту восьмую главу, говорит для нас, которые познали Бога никогда, ни при каких обстоятельствах, независимо от нас, не будет отлучения с Богом. Почему? Потому что мы в руках Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, и никакая сила, никакая власть, никакая ситуация не может отнять нас или выхватить нас из рук Иисуса Христа. Но есть страшное проклятие для тех людей, которые не знают Господа. Они вечно будут нести вот это разделение с Богом в озере огненном. Во всех библиотеках мира вы можете найти Библию. Правда? Вы были в библиотеке, искали Библию. В некоторых библиотеках вы можете найти Библии на многих языках. Но интересно то, что кто из вас когда-нибудь пытался, искал в библиотеке найти книги, которые говорят за гнев Божий, за осуждение, которое Священное Писание учит нас. Джонатан Эдвардс, его знаменитая проповедь «Грешник в руках», разгневанного Бога, да? Может быть, вот эта книжечка есть где-нибудь. Есть очень-очень мало проповедей, очень мало комментариев за гнев и за суд Божий. Так что там, где есть благая весть, там последовательно должна быть и другая весть тем людям, которые еще не приняли Бога. И пускай никто здесь сегодня не сидит, если вы с Богом не примирились, если вы еще под этим осуждением, не уходите отсюда в этом состоянии. Уже Бог это вам предлагает, эту надежду быть с Ним в вечности. Слушайся, верь, нет другого пути. Обрести какую жизнь? Вечную жизнь. Вечно это обозначает то, что не имеет начала и не имеет конца, то, куда мы все стремимся. Слово Господне учит нас очень ясно, что со дней падения Адама и Евы все мы, как люди, рождаемся во грехе. Давид в 138-м псалме пишет, говорит, я рожден был в грехе. В зачатии моем моя мать тоже была грешницей. Или мы даже, еще когда мы еще не родились, мы уже имеем грешность. Ради этого послание Римлянам в 3 главе мы читали, говорит, результат нашего греха, мы не достигаем славы Божией, или другими словами, стандарту Божьему, который Бог поставил. Ефесянам во 2 главе апостол Павел пишет, говорит, что мы однажды были мертвые в грехах наших и преступлениях наших. И дальше там он пишет в 3 стихе, говорит, результат этого, все мы во грехе, еще до того, как Бог нас спас, мы все являемся чадами чего? Гнева Божьего. Вот это вот то осуждение, от которого мы теперь освободились. Мы вышли из-под этого гнева, который Бог выливает на грешников. Так что все неверующие, невозрожденные люди являются под осуждением Бога. Во втором послании Фессалоникийцам апостол Павел дальше во второй главе пишет, говорит, эти люди, они будут отлучены от Бога на всю вечность. Вот это разделение будет. В 5 главе Римлянам апостол Павел также говорил за универсальное или за всемирное осуждение, которое будет тем людям, которые еще живут во грехах. К сожалению, даже Иисус Христос, когда пришел на землю и жил среди людей, даже Его присутствие, как Сына Божьего, даже сам Иисус Христос, как Сын Божий, как свет, который пришел в мир, как люди обращались с светом, который пришел в мир, они его отвергли, Евангелие от Иоанна пишет нам. В том осуждении Евангелия от Иоанна, 3 глава, что люди, они не поверили, не приняли тот свет, который пришел в мир. Желание Бога, план Божий для человеков, конечно, является, чтобы никто не погиб, чтобы никто не был под этим осуждением, но чтобы все были спасены. Это желание Божие. И ради этого Бог послал Иисуса Христа. И благая весть здесь, которую мы в этой главе и в этом стихе видим, что те из нас, которые принимаем этот свет, верою и в покаянии приходим к Иисусу Христу, мы освобождаемся от этого греха и от осуждения, которые Бог выливает в гневе своем на тех людях, которые еще живут во грехе. Благодатью через веру в Иисуса Христа каждый из нас, который с верою и с покаянием принимаем Евангелие, получаем, обратите внимание, что Писание учит, мы получаем оправдание. И когда мы получаем оправдание, тогда мы получаем прощение грехов. Мы получаем то искупление, ту цену за наш грех, Иисус Христос тогда платит. Мы получаем освобождение и свободу от силы, контроля и влияния греха в нашей жизни. И результат этого всего, что начинается с нашим оправданием, результат того является, что мы теперь ныне, сегодняшний день уже не под осуждением Бога за грех. И апостол Павел, и Бог через Духа Святого, не только здесь, в этом тексте, но во всем Писании не ставит никакие, как сказать, основания или никакие потребности для того, чтобы мы получили это, только верою это принимать. К сожалению, есть неправильное учение, и многие люди думают, что и учат, что когда мы уверовали, если мы согрешили после нашего уверования, что Бог продолжает осуждать нас. Это неправильное учение. Слово Божие учит нас, что Иисус Христос однажды принес себя в жертву ради нас, ради грехов наших, и мы теперь освобождены от них. Нету осуждения. Поймите меня правильно, мы не учим, что можно грешить. Абсолютно нет. Мартин Лютер в начале реформации сказал, невозможно, чтобы человек назывался христианином. Невозможно по Писанию, чтобы человек был в Иисусе Христе и продолжал жить в грехе. Это невозможно. Это одно с другим несопоставимо. Оно одно с другим не сходится. Наоборот, Слово Божие всегда учит, что возрожденный человек в его жизни, Дух Святой, будет производить свои плоды. Будет рост, будет рвение к святости. Будет ненависть, как мы говорили в 7 главе, грехе. Когда мы согрешаем, оно будет огорчать наше сердце, точно так, как грех огорчает сердце Божие. Так что мы абсолютно не учим, что можно грешить верующему человеку, но мы учим, что нету осуждения, когда мы в Иисусе Христе, но в то же самое время, если мы, как верующие люди, грешим, что пишет нам послание к евреям, тех, которые Бог принял, тех, которые называют Бога своим Отцом Духовным, те из нас, которые духовные дети Божии, те из нас, которых Бог усыновил, послание Колоссянам говорит, Бог сделал нас способными воспринять наследство Божие, и мы сонаследники с Иисусом Христом, те из нас, которые вступили в семью Божию, Бог с нами, если мы согрешаем, поступает, как любящий отец сыном своим. И как там написано послание евреям? Что Бог делает с непослушным сыном? Как? Мы не любим это слово, правда? Бьет. Кто из нас любил, когда нас били, правда? Апостола Павла избивали ради благовествования Иисуса Христа, но не за грех. Бог с нами будет поступать, если мы верующие, если мы возрожденные, и мы согрешаем, и если мы не приходим и не исповедуем свои грехи, и не испытываем себя, если мы согрешили, и будет грех в нашей жизни, но мы призваны, и Дух Святой будет нас обличать. Если вы согрешаете, и Дух Святой вас моментально не обличает, если сразу масса стихов не приходит к вам на память и не обличает вас в вашем грехе, то это говорит о том, что вы или невозрожденные, или вы настолько далеко от Бога, что Бог будет с вами иметь серьезное дело. Но это потому, что Бог вас любит, вы Его дети. Никто из нас не наказывал наших детей, потому что мы их ненавидим. Мы не наказываем наших детей, чтобы они стали разбойниками и попали на крест. Правда? Рядом с Иисусом Христом. Наоборот, каждая мать, каждый отец наставляет и учит своих детей, чтобы они благочестиво жили. Так что, когда апостол Павел говорит, и так нету теперь, ныне, в этот момент осуждения за грех, это только обещание дано нам, которое во Христе Иисусе здесь в тексте нашем написано. В своем искупительном труде на кресте за грешником Иисус Христос уплатил ту цену, которую здесь дарует нам. Это освобождение. Это для нас, как верующих людей, является блаженная надежда. Правда? Но для тех, которые еще во грехах, они под приговором смерти. Не только физической смерти, как я говорил раньше, но и вечной смерти и разлучения, отделения от Бога. Не только мы теперь освобождены от этого осуждения, и нет теперь для нас осуждения, но апостол Павел кончает эту восьмую главу и говорит, кто может принести против детей Божьих осуждение? И там же он отвечает, никто, никак, никогда, ни при каких случаях. И мы призваны так жить, чтобы действительно никто не мог это сделать. Освобождение от этого осуждения, оно не основано на том, что мы делаем, но оно основано на том факте, что Бог нас оправдал. В наших судах, если вы пойдете в государственный суд, если вас призовут туда и вас обвиняют в чем-то, есть обвинение. И освобождается человек только при одном случае, если он невиновен. Приговор бывает после факта, когда человека скажет, он виновный или невиновный. В нашей системе американской, конечно, иногда человека могут освободить по каким-то причинам, но вина его остается. То, что здесь апостол Павел учит нас, результат нашего оправдания, является, что Бог взял нас и возлюбив нас, когда мы еще были недостойны любви, и Он объявляет нас оправданными, Он вменяет нам праведность Иисуса Христа и очищает, смывает, если можно так сказать, белит доску нашей жизни, так что уже не остается следа греха. Еще в Старом Завете пророк Исаия говорит, придите и рассудим, говорит Господь, если грехи ваши будут как пурпур. Это темный цвет чернила, которого убелить невозможно. Но Бог делает то, что для человека невозможно. Говорится, Бог возьмет наш грех, нашу жизнь, которая темная, черная, как пурпур, и очистит, и обелит, и сделает ее насколько чистой. Чище снега. Есть что-нибудь чище снега? Одна женщина когда-то хвалилась, что в этом городке, где она жила, она когда стирала свои вещи, раньше, когда не было автоматов, надо было вещи вешать, знаете, на улице, чтобы они высыхали. И вот она повешала, постирала, и, конечно, ночью пошла буря и высыпала под утро снег. И она когда вышла, ее белая одежда была довольно темная по сравнению с белым снегом, который Бог осыпал там ее двор. Правда? Бог то делает для нас, независимо от нас, а зависимо от того, что Бог пожелал и избрал нас недостойных. Меня удивляет, почему Бог меня избрал. Мы не имеем ответа. Это милость и благодать и любовь Божия. И мы должны на коленях день и ночь благодарить Бога за то, что Он нас избрал, чтобы спасти нас и оправдать нас. И что Он теперь не осуждает нас, даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы впадаем в грех. Наоборот, Он, как любящий Отец, зовет нас и старается нас восстановить в общении с Ним, как Он с Петром. Интересно, параллель. Помните, апостол Петр отрекся от Господа, когда он стоял у костра, грелся, правда? Потом при озере, там у костра Господь спрашивает апостола Петра, любишь ли ты меня? Там он у костра отрекся от Господа, здесь он у костра. Господь его восстановляет в общении, восстановляет к служению. Говорит, апостол Петр, ты отрекся от меня, но теперь ты меня любишь, да? Паси овец моих, служи, делай тот труд, которому я тебя призвал. Седьмая глава, тут борьба идет с грехом, даже в нашей жизни, как у верующих людей. Но несмотря на то, что мы будем согрешать иногда, и эта борьба есть, несмотря на это, и так теперь, ныне, нет какого осуждения? Какого? Как здесь текст написано? Никакого. Это то самое слово, которое раньше, в 6 главе, апостол Павел пишет, говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы благодать умножалась? Как он там говорит? Нет, никак, никогда. Это то же самое выражение здесь апостол Павел пишет, итак, нету теперь никакого, nothing, абсолютно никакого осуждения. И это независимо от того, как мы себя сейчас ведем. Опять я повторяю, это не дает нам права грешить, а наоборот, это возлагает на нас тяжелую ответственность, чтобы наша жизнь соответствовала Писанию. Послание Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе, «Ходите достойно вашего звания». Откуда наше звание? Оно высшее звание, оно святое звание. И если наше звание свыше, оно отделяет нас от этого мира, где мы живем. Апостол Иоанн в своем послании пишет, «Не любите мира и того, что в мире, и то, что проходит, а любите то, что вечное». Почему? Потому что то, что временное, кто-то вкопается в ваш дом и будет красть. А там, где оно у Господа хранится, там уже никто не вкрадется. И там ни моли не будет, и ржавчины не будет, потому что это то, что вечное, то, что пребывает вовек. Так что оно даже независимо, наше оправдание здесь от того, как мы сейчас будем жить. И это не дает нам права грешить, наоборот, это призывает нас к благочестию, к святости. И как мы это можем делать? Как мы можем знать, в чем является воля Божия, благая, чистая, совершенная? Когда мы изучаем Священное Писание. Если мы его не знаем, если мы начинаем листать и не можем найти какую-нибудь книгу в Библии, о чем это говорит? Мы потом будем читать из послания Ефесянам по-английски, где апостол Павел говорит «дорожите временем». Это выражение на греческом языке говорит «искупляйте» или «выкупайте ваше время». Каждый из нас имеет каждый день, каждые сутки 24 часа. И апостол Павел там пишет следующую мысль. Мы, как верующие люди, должны искупить, мы должны выкупить время, и тогда что с ним делать? Сейчас наше время кому принадлежит? Да, принадлежит Богу, но мы им, как рабы, которым Господь даровал один талант, или два таланта, или пять талантов, мы распоряжаемся нашим временем. Как мы нашим временем распоряжаемся. Если мы уплатили или уплатим за наше время большую драгоценную цену, тогда мы будем очень осторожно его распределять. Тут 5 минут, и там 10, и там 15. Чтобы наши дни даром не приходили, дорожите этим временем. Так здесь теперь мы видим. Так что эта духовная истина, к сожалению, для многих верующих людей очень трудно ее воспринять. Что Бог, независимо от нашего бывшего поведения и нашего теперешнего поведения и нашего будущего поведения, все-таки оправдал нас и уже нас не осуждает. Но, братья и сестры, вы должны согласиться с тем, что написано в Писании, не то, что вы думаете или что вы слышали или читали где-то. Если Слово Господне говорит, что мы освобождены, мы уже не осуждены, то это является духовной истиной, которую мы должны верою принимать и тогда жить достойно этого звания. В то же самое время, вспоминая минуту за минуту, искупляя время наше, что как мы живем, имеет последствия. Не обманывайтесь. Бог не бывает поругаем. Что человек посеет, оно что? Оно вырастет сначала. Урожай это потом придет. Оно сначала вырастет. И знаете, когда семя начинает весной расти и до урожая, длинный период времени. Иногда в нашей жизни то, что мы сеем, мы будем жить до смерти тем, что растет в нашей жизни. Не только будем урожай собирать в вечности, но мы сейчас будем под влиянием этого. Правда? Так что не обманывайте сами себя. Мы имеем и благую весть есть, и в то же самое время предупреждение. Но это является блаженная надежда для каждого из нас, что мы уже не под осуждением и не под гневом Божиим. Почему? Потому что то оправдание, которое Бог дарует нам, оно совершенное. Иисус Христос, умирая, последние слова на кресте говорит: «Совершилось». И нет исключений, нет ситуации, где Бог сказал: ну, в этой ситуации я все-таки тебя буду осуждать. Нет, Бог будет наказывать, Бог будет иметь с нами дело, но Бог уже больше не будет осуждать нас, потому что тут в третьем стихе написано, что Он послал Сына Своего возлюбленного и на Его плоть возложил наши грехи. Последний пример, помните, Ной. Господь ему повелел, он сделал ковчег, он когда зашел, Бог закрыл дверь. Бог закрыл дверь. Ной был где? В середине. Каждый из нас, в ком мы находимся, мы, здесь написано, ныне, теперь нет абсолютно никакого осуждения тем, которые в ковчеге, в Иисусе Христе, на дворе бури, гнев Божий, а мы в Иисусе Христе. За это мы поговорим в следующий раз. Мы сейчас встанем, помолимся. Брат Семен Семенович, я попрошу, если вы помолитесь.